У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал радио нижнее подчеркивание «Спутник» и приложение с таким же названием. Пожалуйста, пользуйтесь всеми этими инструментами для того, чтобы быть в курсе дела. Можно слушать прямой эфир, либо же переслушивать программы в записи, ну и задавать вопросы в прямой эфир тоже можно при помощи всех этих инструментов. В ближайшие полчаса будем обсуждать хитрости, хитросплетения, точнее, метаморфозы американской политики. Чуть позже мы свяжемся с экспертом, но примерно обозначим темы ближайшего эфира. Они связаны с уголовными делами в отношении Дональда Трампа и его заявлениями. Много говорит экс-президент, который, в общем-то, претендует на эту роль, претендует на президентский пост во второй раз. Кроме того, Джо Байден, как известно, побывал в Ирландии, на своей исторической родине, сделал ряд заявлений, находясь там, которые вызвали недовольство в части американского общества, среди представителей истеблишмента американского. Ну и, в общем, конечно, не умолкают споры по поводу шансов его выставить свою кандидатуру на выборах и победить на них. Через некоторое время Байден обещает сделать официальное заявление на эту тему. Ну, кроме того, еще возобновилось в связи с решением законодательного органа штата Флорида, возобновилась острая общественная дискуссия по поводу запрета абортов. Но, как известно, штат обладает собственными законодательными органами, инициативами, конституциями и принимают решения по этому поводу каждый по отдельности. Тем не менее, есть решение Верховного суда, которое мы обсудим, и есть вот это, собственно говоря, решение законодательного органа Флориды. У нас на связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Иванович, давайте, наверное, начнем. Может быть, у нас такая большая повестка, если не возражаете, все-таки с Дональда Трампа. Дело в том, что вот плодятся буквально уголовные дела в отношении Трампа. Ну и Associated Press, например, сообщила, что было на допросе Дональд Трампа в офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк. Там обсуждалось, он давал какие-то показания по делу о мошенничестве. Есть еще и разные другие обвинения и в документах, и в некоторых неформальных связях с дамами облегченного поведения. Но в данном случае шла речь о том, что он сам, Трамп, и трое взрослых его детей занимались коммерческим мошенничеством. Причем более 10 лет. Достаточно серьезное обвинение. Вот как вы рассматриваете все эти уголовные дела? Его же там вроде бы задержали, потом отпустили. Уже это в прессе преподнесли как арест, хотя таковым то задержание не было. Но, тем не менее, явно тучи сгустились. Вот как вы судебные перспективы Трампа оцениваете? И насколько действительно это помешает ему свою кандидатуру выставить и участвовать полноценно в выборах?
Да, вопрос сложный, многоплановый. Ну, во-первых, я напомню нашим слушателям о том, что это первый случай в истории США, когда бывший президент Соединенных Штатов проходит процедуру ареста. Правда, это был не совсем арест, на него наручники не надели, что положено при аресте, да, но у него взяли отпечатки пальцев. И это уже как бы зафиксировали его включение в список подозреваемых и тех людей, которым можно предъявлять какие-либо обвинения. Трамп действительно дал показания, 7 часов, подробности пока неизвестны, не раскрываются, во всяком случае, мне пока неизвестны, да. Но надо сказать, что это последняя возможность демократов в какой-то мере избавиться от Трампа, исключить его из избирательной кампании, потому что все остальные способы перепробованы. И обвинения в организации нападения на Капитолий и так далее, все это, в общем, все провалилось. Теперь, значит, ситуация с этой дамой, она тоже, в общем, в достаточной степени уже размыта, и она не занимает такого внимания в печати, да, потому что демократы прекрасно помнят про историю Билла Клинтона и республиканцы, в частности, Фокс. Да.
Овальный кабинет, да. Тот самый.
Да. Они напоминают им об этом время от времени, и поэтому демократы стараются сейчас от этого несколько воздерживаться, да, дистанцироваться. А вот обвинения в мошенничестве финансовом, они все объединены. Вообще Трампа давно притягивают к ответственности, что называется, за налоговые нарушения. Так? И там много очень всяких мелких деталей, связанных со спецификой, которые со спецификой вообще ведения бизнеса, да, и спецификой организации защиты, которую Трамп может, в общем-то, смело отмести. Я вообще не вижу особой серьезной опасности для него, вот как для субъекта, да, ну, то есть ему предъявили, в общем, по сути дела, пока только два обвинения, по сути, вот в финансовом мошенничестве, в незаконных операциях и так далее. Но как только будет раскрыта их суть, защита Трампа, безусловно, у него сильные адвокаты, она постарается все это дезавуировать. Теперь возможности, конечно, он не сядет в тюрьму. Это совершенно исключено, потому что вся эта кампания делается исключительно для того, чтобы показать, что Трамп неподходящая фигура с запятнанным прошлым для того, чтобы еще раз занять президентское кресло. Произошел даже эффект обратный. Популярность Трампа сейчас растет, хотя и у Байдена она вообще не очень внутри страны понижена, да, 40% все-таки это серьезный ресурс, но они почти с Трампом сравнялись. И Трампу грозит опасность не с этой стороны, я бы сказал. Ему грозит опасность как претенденту на пост президента со стороны собственной партии.
Десантиса, да, наверное?
Я думаю, что даже не от Десантиса. Потому что Десантис в конечном счете мог бы пойти на компромисс, и Трамп пару раз намекнул на то, что он готов работать с Десантисом. Республиканцы тоже не едины, там есть и консервативное меньшинство, и так называемые левые республиканцы, которые склоняются к сотрудничеству во имя Великой Америки с демократами. Там все довольно сложно. Но у демократов проблема в том, что у них нет яркого харизматического лидера, потому что Джозеф Байден, в общем-то, это, конечно, гениальное изобретение демократической партии, но он все-таки устал, он уже вырабатывает свой политический ресурс. Пока команда держится, и обращаю ваше внимание на то, что демократы сплоченно действуют, защищают своего президента от всех проблем особых, да, он играет такую сугубо декоративную роль, на самом деле все исполняет то, что называется вашингтонский политикум. А он сплоченен, организован, обладает очень хорошими финансовыми возможностями и атакует Трампа со всех сторон. От мелочных придирок, типа там окружение Трампа, небоскреба Трампа, да, до вот различного рода инсинуаций в прессе, обращаясь к его не совсем светлому прошлому. Но это обычный фрагмент предвыборной кампании, и, собственно, это, в общем, не новость для Соединенных Штатов.
Александр Иванович, а вот вы говорите, не посадят Трампа, а все это делается для того, чтобы, ну, в общем, как-то подточить его репутацию, запятнать, ну и в целом скомпрометировать. А вот скажите, пожалуйста, все-таки не посадят, потому что испугаются какого-то общественного резонанса, или же не посадят, потому что не за что сажать? То есть правосудие и политика, они будут в деле Трампа каким-то образом стыковаться? То есть, если докажут, что он совершал какие-то преступления, за которые положено тюремное заключение, все равно не посадят? Или не докажут? Нет, по каким-то причинам?
И, во-первых, это доказать очень трудно. Так? Во-вторых, уже понятно, что в отношениях с прокуратурой Нью-Йорка, Манхэттенским, так сказать, районным судом, да, а у Трампа вообще очень сложные отношения. Он ненавидит Нью-Йорк, считает его, в общем, городом весьма коррумпированным и так далее. Поэтому не случайно вот именно вся эта кампания идет там, где недвижимость Трампа активно работала в 90-е и начале 2000-х годов. Вы знаете, уже был сделан, по сути дела, первый намек, что все это закончится, в общем, в худшем случае для Трампа большим штрафом. Ему предъявили иск на 235 миллионов долларов, да, за то, чтобы за вот эти финансовые нарушения. Это сигнал. Это сигнал к тому, что никакой тяжкой статьи за нарушение федерального законодательства там, и за госизмену тем паче, да, в общем, нет перспективы здесь, на мой взгляд, перспективы нет никакой.
Вот смотрите, что касается заявления Трампа, он достаточно часто говорит слова самые разные на самые разные темы. Ну вот в частности, скажем, правда, я так понимаю, уже звучали подобные призывы. Он, значит, призвал вооружить американских учителей. Ну, стрельба в школе дело обычное для Соединенных Штатов, и люди гибнут, к сожалению, и дети. Но вот он, значит, призывает вооружить их. Кстати, эта идея совершенно не новая. Об этом уже говорили, что надо бы, чтобы учителя с оружием ходили, могли отпор дать вот таким агрессивным ученикам или каким-то другим людям, которые случайно оказались на территории учебных заведений, открыли стрельбу. Вот теперь Трамп эту тему подхватил. Это вот с одной стороны. С другой стороны, скажем, несколько дней назад он вполне комплиментарно высказался в адрес Си Цзиньпина, но не только. В том числе он говорил некие слова о Владимире Путине и Ким Чен Ыне. Как о таких вот эффективных управленцах. Ким Чен Ын, мол, совсем молодой, пришел к власти, держит страну под контролем. В общем, все это неплохо. Вот как вы считаете, экзотичные заявления и комплименты в адрес тех, кого Соединенные Штаты считают, ну, по крайней мере, конкурентом, если не противником, они добавляют ему в рейтинге или, наоборот, отворачивают часть избирателей?
Начнем с первого вопроса. Я напоминаю, что Трамп очень активно сотрудничает с крупнейшей общественной организацией в США, Ассоциацией стрелкового оружия, в которой состоит больше, чем в людей, больше, чем в автомобильной ассоциации США, свыше 50 миллионов человек. И недавние встречи Трампа с представителями этой ассоциации, они его встретили аплодисменты, потому что призыв вооружить людей, это значит, в общем, не только напомнить о второй статье, о второй поправке Конституции Соединенных Штатов, да, согласно которой каждый американец имеет право хранить оружие дома для самозащиты, это, естественно, дополнительный бизнес для вот этой самой ассоциации и для укрепления ее и политических, и экономических позиций. Теперь, что касается его заявления. Ну, вы знаете, уже пора бы нам всем привыкнуть к тому, что одно дело, когда политики говорят во время предвыборных кампаний, а другое, когда они приходят реально во власть. Всегда считается закономерным, что, придя во власть, люди значительно снижают степень и уровень своего радикализма и так далее. У Трампа есть, после того, как русский след в выборах 2016 года был, в принципе, опровергнут фактами, да, у него есть запасной вот такой бонус, да, он рассчитывает найти общий язык с президентом России и с президентом Китая. Как бы, естественно, ищет себе союзников, не союзников, а партнеров в будущем своем президентстве. Что касается Ким Чен Ына, он обвиняет ведь не себя в срыве сделки между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
Извините, пожалуйста, можно на одну секундочку? Давайте напомним, что, по-моему, два раза он встречался с Ким Чен Ыном в бытность своего президентом.
Да-да-да. Он и дал ему восторженную характеристику уже тогда. И мало этого, значит, Ким Чен Ын высказался очень позитивно о Трампе, о его стиле, и тогда речь шла о большом подготовке большого соглашения вообще, да, и урегулировании проблем, связанных с ядерной программой КНДР. Все это полетело, то, что называется, во враг после того, как к власти пришли демократы. И, естественно, Трамп полон реванша, полон настроения совершить реванш для того, чтобы попытаться скорректировать политику с Ким Чен Ыном отношения, потому что это даст ему дополнительный шанс для влияния, скажем, на Южную Корею и на Японию в выстраивании своей стратегии Великой Америки. То есть в этом смысле он как бы возвращается принципам своей первой избирательной программы. Но, я повторяю, относиться к этим заявлениям нужно осторожно, потому что как политик Трамп человек чрезвычайно эмоциональный и непредсказуемый. Многие его поступки определяются вот сиюминутными соображениями и не подтверждаются серьезной подготовительной работой. Это и заметили и в Кремле, это заметили в Пекине, и, соответственно, люди будут учитывать эти обстоятельства, политические лидеры, если у Трампа выпадет шанс второй раз занять президентское кресло.
Теперь к Джо Байдену. Ну вот смотрите, действительно, он пообещал в ближайшее время официально заявить о том, участвует он или нет в выборах 2024 года. Надо дождаться заявления, но предварительно уже, в общем, он давал свое согласие. И теперь в связи с поездкой в Ирландию, как известно, собственно, у Джо Байдена корни исторические находятся на этой земле. Разная критика в его адрес звучит. Ну, вот, например, вы обвиняли, что он якобы ненавидит Великобританию, потому что он сделал там ряд заявлений об Ирландии. Ну, естественно, комплементарного характера тоже, потому что это историческая родина. В Соединенных Штатах его тоже критикуют, да, за то, что он, в общем, не так тепло отзывался о своей нынешней родине, да, не исторической, а вот такой реальной в Соединенных Штатах, а говорил больше об Ирландии. Вот, на ваш взгляд, что эта поездка показала? И в целом, как вы оцениваете шансы его, если он будет принимать участие в выборах, на победу, при учете, в том числе, уж извините, весьма-весьма почтенного возраста?
Да, ну, прежде всего, о поездке в Ирландию. Ну, в какой-то мере это было возвращение к истокам, как он сам сказал в одном из своих заявлений. На самом деле это было связано с определенными конкретными событиями в Ирландии. 25-летием договора соглашения о прекращении огня, о регулировании конфликта в Белфасте. И Трамп, простите, Байден не случайно в Северной Ирландии говорил о том, что он, значит, так сказать, ирландец, и он это же самое повторил в островной Ирландии, в зеленой, так сказать, Ирландии, да? То есть тем самым как бы провел мостик между этими двумя частями разделенного ирландского народа и призвал к урегулированию конфликтов не только в Белфасте, но и между, естественно, Великобританией и Ирландией, хотя там особых никаких конфликтов нет, хотя у Ирландии есть своя самостоятельная позиция по ряду вопросов, в том числе и по Брекситу, в частности, и по другим моментам. В целом, вы понимаете, вот это вот, это был сигнал очередной публике о том, что Байден все-таки готовится к тому, чтобы объявить о своем желании второй срок занять. Хотя все прекрасно понимают, что это запасная позиция для или Камалы Харрис, или для кого-то из новых лидеров Демократической партии, которые могут внезапно появиться накануне выборов 2024 года. Пока этого не видно. И он уже три раза заявлял о том, что, значит, он собирается баллотироваться. На мой взгляд, это свидетельствует не о силе его позиции, а о том, что демократической партии пока не могут определить свою будущую стратегию на этих выборах. Потому что страна расколота сейчас, американцев всегда больше занимают экономические внутренние проблемы. И сейчас для американцев главная проблема уже не Украина. И даже не иранская ядерная сделка. Для американцев сейчас главная проблема – грядущая рецессия, о которой уже открыто говорят, начинающийся банковский кризис. И несмотря на вот многие заявления Байдена о хорошем состоянии американской экономики, ее высокой конкурентоспособности, о самом главном давлении, с помощью которого Соединенные Штаты добиваются приоритета в решении многих экономических глобальных проблем, в частности, повестки зеленой революции энергетической и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, что демократы сейчас озабочены созданием какой-то более прочной платформы. Пока кандидата на это нет, Байден свою работу, как они считают, выполняет хорошо. Чем? Он им не мешает. Он им не мешает этому вашингтонскому политику, потому что они все делают так, как хотят. Они продолжают дело Барака Обамы. И поэтому в этом смысле у Байдена никаких разногласий с костяком Демократической партии нет. А если нет, то почему бы и не попробовать еще раз?
А вот, Александр Иванович, вы упомянули о Камале Харрис, ну, нынешнем вице-президенте США. Они боятся ли демократы, что повторится история с Трампом? Да? Ведь выдвигали они Хиллари Клинтона, ну, просто один в один будет, может получиться. Да? Она проиграла Трампу, и если, например, Харрис они выдвигают, опять же Трамп, и она опять проигрывает, то это какой-то дурной сон, я не знаю, дежавю какой-то. Не боятся они этого?
Вы знаете, побаиваются, судя по всему. Дело еще в том, что Камала Харрис не очень активна во внешней политике. Она вообще старается последние вот полгода, по моим наблюдениям, держаться в тени и держаться ближе к домашним проблемам. Да? То есть она делает ряд поездок по стране, делает какие-то заявления в духе концепции Демократической партии. Но ее упрекают в том, что у нее нет... Она опытный юрист, она человек, который может вести какие-то дела, но у нее нет опыта международной повестки, международного глобального сотрудничества, особенно сейчас, в этот кризисный период и так далее. Да, мы видим с вами на примере других государств, той же самой Великобритании или Германии, как новая политическая элита разрушает установившийся мировой порядок. Да? Вот, например, честность и конфиденциальность в международных отношениях. Уже десятки скандалов, которые были бы невозможны, скажем, во время холодной войны. Потому что были определенные строгие правила. А вот сейчас эти правила разрушены. Сейчас все действуют, исходя из своих узких партийных политических интересов. И Камала Харрис особенно не харизматична. Повторяю, она, в отличие от Хиллари Клинтон, которая имеется очень большой опыт и внутренней политической работы, и международной деятельности, она была госсекретарем. Mm-hmm. И в этом смысле самое главное у нее был принцип преемственности. Она очень помогала своему мужу Биллу Клинтону. В этом плане Камала Харрис, конечно, выглядит бледнее.
Бэкграунд, но... да, бэкграунд у нее не такой большой. Извините, да. Просто у нас еще вот тема абортов, да, буквально две минутки осталось. Ну, смотрите, Верховный суд же в прошлом летом еще принял так сказать, решение, которое некоторые историческими назвали. Ну, в общем, там был некий прецедент, не будем сейчас о нем говорить, но, тем не менее, разрешено было штатам, значит, принимать решение самостоятельно запрещать аборты или нет. И на тот момент, на прошлое лето, 20 штатов, в общем, заявили о том, что либо запрещают, либо готовят такое решение. А сейчас вот законодательный орган Флориды все-таки это сделал. И, кстати говоря, предложение было как раз упомянутого Де Сантиса. Вот, на ваш взгляд, тема абортов. Насколько она будет важна на выборах и насколько действительно американское общество бурлит, обсуждая ее?
Она будет по-прежнему важна. Так же, как и проблема сексуальных меньшинств, проблема BLM, да, и других постмодернистских концепций, концепций постконструктивистских. А почему? Потому что тут вопрос связан не только с правами женщин, например, да, которые отстаивают с разной степенью горячности свои права, но и с религиозной ситуацией. Республиканцы традиционно выступают за сдержанную политику. Так? А вот политика разрешения, поощрения абортов, она в повестке демократической партии. Она вписывается вот в эти самые эмансипационные концепты, как это принято говорить на Западе. Поэтому эта проблема, учитывая высокий статус сейчас избирателей, которым обладают американские женщины, он будет, безусловно, учитываться. И республиканцы, вот то решение, о котором вы упомянули, решение Верховного суда, это паллиатив, это компромисс. Он опять же говорит, вот республиканцы у власти во Флориде, вы можете делать так, как хочет большинство вашего населения. Да? Дело в том, что в ряде аспектов вот эта либертарианская повестка демократов, она уже перешла грани разумного. И кое-кто из традиционно настроенных американцев, консервативных, особенно из глубинной Америки, она начинает все больше выступать против вот этих концепций. Я имею в виду перемену пола там и так далее, трансгендерные тенденции. Одно дело либеральная Калифорния, а другое дело, скажем, консервативная Джорджия.
Огромная разница. И, кстати говоря, мы это видим на примере конкретных решений. Благодарю вас. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин был в эфире «Радио Спутник».